слушание ухом, то есть о двух сторонах, о важности внимать словам Торы, и также наши уши охранять от того, что туда не должно попадать. Также и здесь, когда мы коснулись темы Арихат Сватаим, буквально формулирования устами, мы коснулись здесь двух сторон. Во-первых, то, что называется Сур Мира, отойти от зла. И второе, это как приобретается Тора формулированием устами. Я думаю, что нам надо сейчас еще на вещь просто понять. Когда мы говорили про слушание ухом, мы при Гмару, Масехет Ктубот, то, что Всевышний создал специальный, так сказать, аппарат у человека, как часть уши, мягкую часть уха, как его пальцы, которые создал Всевышний для охраны ушей от того, что не надо слушать. Вот, есть у меня такой вопрос. А что создал Всевышний для охраны языка? Для охраны языка. О, это очень хорошо. Есть русская поговорка «держи язык за зубами». Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну, сейчас я коснусь этого. То есть, то, как сказано в Таилим, «Нецор лашон хамера» – «храни свой язык от зла». От зла. И, как мы уже упоминали, слово «нацор», «нецира» – это очень хорошая охрана. Ир нацура, буквально, город, окруженный стенами, хорошо охраняемый и так далее. Это нет. И нам надо просто коснуться охраны. Я еще вещь немножко еще сейчас хочу объяснить. Мы уже говорили о том, что приводились из Гмару. И Гмару это Мидраш, может, и Гмара тоже в каком-то месте, сейчас не помню, это точно Мидраш. О том, как Тоби, Рабан Гамлиэля, принес ему, когда просил прийти ему самое лучшее, он принес ему язык, и самое худшее тоже принес ему язык. Если вдуматься в эти вещи, конечно, то мы хорошо знаем, что языком можно убить человека, в самом прямом смысле этого слова. Можно опозорить его на весь мир, равноценное убийству. Можно человека заклеймить. То есть, не можете представить силу языка даже в этом мире, а тем более, если мы говорим в более высоких мирах. И вещи надо знать. Знаете, Всевышний создал нам вещи в этом мире, чтобы мы, вглядываясь в них, могли понимать также вещи в более высоких мирах. Ну, просто привести сейчас, есть такая тема на Святой Земле, которая всех очень касается, как одного из еврейских солдат обвиняют в убийстве, ненужном, якобы обвиняют в убийстве какого-то террориста. Это сейчас очень обсуждается в Израиле. Я не хочу давать, это все не наша тема, но я просто хочу, чтобы эти вещи просто немножко что-то увидели. Видели просто некоторые величия Торы. Есть одно правило, что когда Санедрин своими глазами видит преступление, он не нуждается в свидетелях. Почему? Есть такое правило. Лот ешмия гдула мэрэя. То, что судьи услышат от свидетелей, это не лучше, чем то, что видят своими глазами. Кроме одного случая. Если не видели убийство. Если видели убийство, они не могут рассудить о нем. Почему? Объясняется, смотри, почему. Потому что когда видят убийство, они уже не смогут оправдать убийцу. Видели, так сказать, грязную, страшную вещь перед глазами, трудно искать оправдание убийцы. Что здесь сказано? Я объясню, что здесь сказано. Есть у нас два органа чувств. Один – это наши уши, а другой – наши глаза. Это две разные категории. Наш глаз воспринимает вещи и не воздействует. Это не проходит через фильтр разума. Вы что видите, оно вас подействует, даже вы это не понимаете. И вещь не проверили. Потому что глаз схватывает вид, и этот вид влияет на человека. А вот ухо, оно работает иначе. Ухо воспринимает, ухо не воспринимает шумы. Что это значит? То есть оно воспринимает шумы, нам тяжело их слушать, когда шумно слишком. Но эти шумы, они не влияют на наш мозг, они впитываются мозгом. То есть то, что мы видим, оно попадает нам в мозг без фильтра понимания. А вот то, что мы слышим, попадает в наш мозг с фильтром понимания. То, что понимаем, попадает, то, что не попадает. Это очень важная вещь. Слышал Рамой Шапир, очень много раз слышал эту вещь. Эта вещь очень принципиальная и проверенная. Что это означает? Человек получает через глаза бесконтрольную информацию. Она на него влияет, даже если уже обойдя его голову. Обойдя его разум. Поэтому, как сказали наши мудрецы, когда Санедрин видели убийство, они же не могут рассудить. У них уже вошло, вот перед нами убийца, все, так его уже нельзя оправдать. А когда они получают свидетельство свидетелей, тут это надо проверить, надо познать. Они так говорят, надо проверить, доказать, все прочее. А когда увидели, так уже не надо. Сейчас просто страшная вещь. Засняли то, что происходило. И на этом основании, не проверив, не разобравшись, заклеймили еврея, что он убийца. Заклеймили. На самом деле чего?
Так убить только человека можно.
Что?
Убить можно только человека.
Нет, это понятно. Но это было время борьбы с ними. Были какие-то причины. То есть, знаете, в чем проблема? Человек, зрение выхватывает какой-то отрезок. Какой-то отрезок. Но засняли. Но есть там еще другие стороны, которые были, которые это видео не засняло. Оно не видно. Оно не влияет. Поэтому, когда видео попадает в голову человека, просто, то он уже все, он видит убийство, остальное это уже не работает. Не работает. Это одна сторона. Вторая сторона – это страшнейшая вещь, как можно клеймить человека, не разобравшись, не судя. Это страшная вещь. Это страшная сила языка. Когда человек может ходить в убийство, в убийцу, без того, чтобы разобрались. Поэтому, почему я это говорю сейчас? Это тоже происходит у меня еще более далекие последствия. Ну, я опасаюсь, что будешь больше, это не просто я опасаюсь, что эти разговоры о том, что было якобы такое-то убийство, это еще подливает масло в огонь ненависти арабов к нам. Вот даже они признают, что они нас убивают просто так. То есть все разговоры об этом, это добавляет порох, пороховицы наших ненавистников. И в особенности вещь принципиальность, когда делается вообще не разобравшись. Вот в чем проблема. Так вернемся к нашей теме. Мы сейчас касались темы, что как и у уха есть система самозащиты, система, когда человек может себя защитить от неслушания, от того, что не надо, так должно быть и у языка. Какая-то ограда, чтобы мы могли себя, чтобы мы могли язык держать за зубами. Кстати говоря, у нас еще есть, у нас есть глаз. У нас тоже есть система защиты. Это веки. Ну, может все закрыть. О. Так вот, я думаю, что я просто вещь наблюдал. До людей, которые очень, очень хотели что-то сказать. Это было опасно, что лошонара, злословие. Они буквально стиснули уста, вот так. Просто не сорваться, не договорить. Я думаю, что это не функция не только зубов, как мне здесь сказали, очень разумно, но функция также уст. Уста должны быть закрыты. Закрыты. И более того, мы говорим перед Шмона Исре, Ашем Сватай Тифтах, раскрой мои уста. Что сказано, что кроме этого должны быть закрыты. Закрыты. Человек, который уста открыты, то язык у него тоже снаружи. То есть надо уметь, то есть Эльхат Сватай означает, что мы изо рта у нас рот это не свободная такая, это не свободная говорильня. Свободная говорильня. У нас есть аппарат, который воздерживает, проверяет, ограничивает, направляет, формулирует, редактирует буквально. Это великая функция наших уст, чтобы мы умели их закрывать, и когда надо, открывать. И когда надо сформулировать, что сказать, проверим это хорошо до этого. И тут я хочу коснуться, вот, что я сейчас хотел сказать. Мы видим, как слова в этом мире страшно могут действовать. Страшно просто действовать в всех отношениях. Это нам показывает великую силу слова, не только в этом мире, но и в высших духовных мирах. Как и в худшую сторону, так и в лучшую сторону. В худшую сторону, когда пишет Хафец Хаим, приводит в начале предисловие или видение, я уже не помню, книга Хафец Хаим приводит книгу Зоар, где говорится в книге Зоар, что когда человек злословит о ком-то, что слова его поднимаются в высшие мира, они получают такой дурной дух, называется сихсуха, которая действительно вызывает обвинителя и на того, кого говорит, и на весь мир. То есть злословие, оно очень высоко поднимается, и большую силу. Нам надо просто понять другую сторону этого. И здесь большое правило в Торе, что «мида тойва меруба» – добрая, хорошая сторона, она лучше, чем плохая сторона 500 раз. 500 раз. Тем более на великую силу нашего слова. Если сказано правильно по Торе, сказано со слова Торы, слова молитвы, это огромная сила слова. И вот как научиться, как говорить, так чтобы наш язык был, язык несет добро, несет нам Тору, несет Тору другим. Несет жизнь. Это есть проявление, то, что сказано, барихат сватайм, формулированием уст. Кажется, просто еще нескольких деталей, которые касаются именно в изучении Торы. Есть такое понятие. Понятие, оно очень правильное. Очень нужное. Часто его очень не хватает. Оно называется на языке Талмуда Рит Хадурайса, буквально кипение Торы. Кипение Торы. Что значит кипение Торы? Ну, об этом говорится, что в Масехет Таанит, когда есть человек, связывается с Торой, и он сердится, то это вещь, которую можно его оправдать. Почему? Потому что Тора в нем кипит. Тора в нем кипит. Кипит в нем Тора. Однако там сказано еще одна вещь, что при этом требуется, чтобы человек научил себя сдерживать. Есть такое понятие ритха дурайса. Кипение Торы. И это очень хорошая вещь. Дай Бог нам, чтобы у нас было много ритха дурайса. Значит, наша проблема, как мы уже говорили не раз, что мы как-то с трудом тлеем, а не кипим. То есть не тлеем, а на температуре близко к нулю. Но надо просто всегда знать, что когда есть ритха дурайса, кипение Торы, чтобы оно другого не обжигало. Другого не обжигало. Чтобы, знаете, нужно ритха дурайса, но оно же другого же не обжигало. И более того, известно, что в пылу спора человек может говорить о другом с недостаточным уважением. И тут нам очень необходимо знать свое место и всегда остерегаться говорить недостаточно уважительно о великих святочах Израиля. Вот есть проблема. Тут проблема очень простая. Нам, с одной стороны, надо действительно словами спорить. Это мишна в первых главах Масехет Авот. Человек должен митавек вафараглеем, буквально плись в их ногах, в ногах мудрецов. Есть там объяснение Рабби Хаим из Воложи, он говорит, что такое митавек со словом маавак, буквально борьба. Ты с ними борешься. Но ты знаешь, что твое место в пыли их ног. Что это означает? Это вещь очень-очень принципиальная, потому что, к сожалению, знаете, в Торе есть очень четкая иерархия. Что это означает? Каждый уровень постижения Торы, каждое знание Торы, он не сравним с уровнем, который будет немножко меньше. Поэтому, допустим, мудрецы Мишны, Танаим, это очень высокий уровень, с которым не сравняются мудрецы Талмуда, все Талмуда. И так далее. Ранние мудрецы решены, нельзя их сравнить с мудрецами Талмуда. И есть более поздние мудрецы. Есть понятие ахройным. Что такое ахройным? Это поздние мудрецы. Что такое вообще понятие ахарон? Я объясню, что означает. Человек знает всю Тору. Но просто жил не тысячу лет назад, а 300, 200, 100. Вот тут есть большая проблема. С одной стороны, человек учится, он должен спорить, должен буквально бороться, отстаивать свое понимание, как будто бы на равных. Но с другой стороны, он должен знать, насколько надо ему посчитать и понимать огромную разницу между ним и этими мудрецами. Это тоже часть, это вещь, которая тут говорят, ой ли мы ее цри. Тут надо, что это означает? Быть просто молчать и не спорить ни с кем, так мы не можем учиться. Но если будем спорить с нашими мудрецами и думать, что, так сказать, мы с ними за панибрата, они говорят, я говорю, необходимо, с одной стороны, спорить, чтобы просто, почему спорить? Потому что я не понимаю то, что они сказали. Вот. А с другой стороны, нам надо понимать разницу. Как-то об этом выразился великий человек Рав Яаков из города Лиса, автор книги «Девятый Мишпат». Он пишет, что я, когда я спорю с мудрецами ранними, решенными, я спорю не с ними, кто я такой, чтобы с ними спорить. Я спорю с тем, как я понимаю их. Вот с тем, как я понимаю, я могу спорить. И поэтому, когда мы говорим «барихат сватаем», буквально в самой учебе, надо всегда быть осторожным, чтобы не задеть ни хавруту, ни преподавателя, и не говорить неуважительно о великих мудрецах Торы. И это иногда может прорваться у людей из-за хорошего качества, ритха дорайса, кипения Торы. Но надо быть осторожным. Надо быть осторожным. Я была как-то одна история, которая я... И тут один очень замечательный урок в синагоге Йосефа, дома Большого Раввина. Я как-то с ним там не сильно поспорил на уроке его. Сильно поспорил. И ко мне потом подошел один очень хороший человек, сказал мне, что как это я могу так разговаривать с их рабом. Я не понял, что он мне говорит. Ну, я сказал, ну что ты, мы спорим, потом. Я не помню, что, в чем проблема, я не понял. Потом я спросил своего учителя Рабека Фридмана, в чем проблема, говорит, учителем я не собирался его не унижать, не обижать, я не говорю, не уважительно, просто не спорю. Он сказал, пойми ты, то, что ты можешь с ним спорить с их рабом, это принижает раба в их глазах. Это делать нельзя. То есть, что это означает? Если ты споришь не при всех, пожалуйста. Но если есть ситуация, когда споришь с рабом, ты принижаешь в лицах его общины, это очень опасная вещь. Короче говоря, несколько общих правил. Нам дана великая сила языка. И она требует огромной охраны. Во-первых, от грязи, от злословия. И даже когда мы говорим, занимаемся Торой, когда мы говорим слова Торы, и вроде бы занимаемся правильными, истинными вещами, она требует от нас ариха, редакция, формулирование, чтобы не задеть ни хевруту, ни нашего преподавателя. И здесь, когда мы упоминаем слова других мудрецов, чтобы не говорили формулировки, можно с ними спорить, но надо учиться это делать. Пример того, как научиться это делать, это Рабби Квейгер. Он много очень задает вопросы на величайших мудрецов предыдущих поколений. Как он это пишет? «Ашем Ирена, Всевышний меня распросветил, мои глаза, так я не понимаю. Я не понимаю их святых слов». Знаете, же есть вопросы. Но как человек, который априори несколько уровней ниже них, то есть это то, что касается арихат сфатаим. Даже изучая Тору, даже споря, надо уметь говорить так, чтобы не задеть ни почет хевруты, ни почет мудрецов Торы, ни почет наших великих авторов книг. Всего хорошего.